Добрый день, друзья! Широко обсуждались в СМИ на уходящей неделе несколько событий, которые нельзя считать ординарными. К ним относятся, несомненно, серьезные кадровые решения президента. Владимир Путин освободил от руководящих должностей ряд сотрудников управделами президента, ФСБ, Минобороны и МВД. Все они ранее, вопреки настойчивым рекомендациям главы государства, были избраны в Российскую академию наук. То, что все отставки связаны с избранием в академию, подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, агентству ТАСС. Своих должностей, в частности, лишились замминистра внутренних дел, замуправления делами президента, начальник главного военного медицинского управления Минобороны. В документе, правда, у всех в качестве основания для увольнения указано собственное желание, а у главы одного из управлений ФСБ – достижение предельного возраста пребывания на военной службе. Как пишут СМИ, на прошлой неделе Владимир Путин возмутился тем, что несколько чиновников были избраны академиками и пообещал всем им предоставить возможность заниматься наукой. Между президентом и главой Академии наук Фортовым произошел примечательный диалог, показанный по всем федеральным телеканалам.
Я обратился с просьбой к своим коллегам воздержаться от участия в выборах новых членов Государственных академий наук. Владимир Евгеньевич, у меня вопрос к вам. Зачем вы это сделали? Они такие крупные ученые. Что мне теперь делать с этим?
Все они сказали, что они получили разрешение от своих руководителей. Они прошли весь конкурс без всякого изъятия и исключения.
Значит, они крупные ученые, да? Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то административных обязанностей в органах власти и управления.
Владимир Путин хочет показать, кто в доме начальник, и что в этом мире есть и высшая справедливость, считает политолог Дмитрий Орешкин.
Мы до чего-то дозрели, как страна, и Владимир Владимирович Путин до чего-то дозрел, как президент. Это уже такие замашки человека, который склонен отвечать за все и в то же время не способен контролировать ничего. Потому что, да, люди все равно будут решать свои дела. Да, кто-то будет воровать, кто-то будет защищать диссертации не самого высокого качества, кто-то избираться в академики, потому что это Советский Союз. Но ведь ты же хотел Советский Союз.
Владимир Путин наказал чиновников, которые ослушались его приказа, и наказывает Академию наук, в которой есть люди, которые его критикуют, считает политолог Глеб Павловский.
Они пренебрегли его прямым указанием. Они переступили через это, и Путин очень нервно относится к таким вещам. Поэтому Путин не мог пропустить этот случай. Но он мог не придавать ему столь публичного характера.
О последних решениях власти размышляет и политобозреватель Антон Орех.
100 лет эта практика существует. Практика абсолютно завиральная, потому что невозможно одновременно всерьез заниматься государственными делами и всерьез заниматься наукой. Потому что и то, и другое дело требует от человека работы не по 8 часов в день, а фактически круглосуточно. Либо ты гоняешь балду на госслужбе, либо ты липовый академик. Не исключено, кстати, что оба варианта одновременно верны. По какой причине Путин решил именно теперь и именно среди этих чиновников порядок наводить, еще раз скажу, понятия не имею. Их же не репрессируют. Президент просто устраняет конфликт интересов. Интереса к государственной службе и интереса к научной деятельности. Путин освободил их от службы, и теперь у них есть возможность посвятить себя науке. А господин Фортов говорит, что не готов трудоустроить уволенных. Да как же так? Они же, по его собственным словам, крупные ученые. Я теперь совсем не удивлюсь, если эти бедолаги вообще себе места не найдут в приличном научном учреждении. Так что всем прочим ученым-бюрократам я бы посоветовал скорее каяться, скидывать с себя шапочки и мантии академиков, заявлять, что выборы в их пользу фальсифицированы, а свои научные труды они сдули у настоящих ученых.
В российских школах все же может появиться предмет «Православная культура и этика», рассчитанный на все время обучения с 1 по 11 классы. Об этом рассказывает журналист Павел Лобков.
Это называются и темы, которые должны будут усвоить школьники, выбравшие православный курс. Цитирую, это особенности нравственной культуры воина-христианина, латинский прозелитизм на Руси и искаженные толкования библейских текстов в литературе деструктивных сект. Это, конечно, напоминает ширму, под которой в Советском Союзе нам преподавали западную философию, потому что сам предмет назывался критикой зарубежной философии. Но профессора так увлекались, к примеру, Юнгом или Фуко, что забывали критиковать. Школьники должны также знать название 7 вселенских соборов, уметь критиковать иконоборчество, монофизитство, монофилитство и несторианство. Насколько это реально?
На этот вопрос отвечает диакон Андрей Кураев, автор аналогичного учебника для начальных классов, один из просвещеннейших деятелей православия.
В целом замысел неинтересен, потому что это попытка рассказать детям о чем-то своем, не детском. Не о том мире, в котором живут эти ребята. А то есть, что там было где-то в Византии, или что там сделал Содом с Гоморрой в древнееврейские времена. Есть два способа общения с людьми. Первый – учить детей думать, помочь этим подросткам, этим детям в их взрослении, в их самопонимании. В предмете туда не важно, о чем он говорит. Важно, что и классу интересно думать, спорить вместе с ним. Поэтому есть второй вариант. Это разговор с классом в стиле «наш взгляд на ваши проблемы». То есть чем христианство может помочь этим подросткам, этим детям в их взрослении, в их самопонимании, в поиске самих себя, своего места в жизни, в обществе, на планете. Да? Вот такой разговор и такие темы. И тогда тут нет места Вселенским соборам или пересказам библейских сюжетов как таковых. Но, к сожалению, судя по всему, курс избрал первый вариант, такой чисто умный человек может, взяв любую песчинку, построить почти детективный урок об истории этой песчинки, о том, что с ней происходило, что она видела, скажем так, и так далее. У талантливого педагога урок получится и очень интересно. Но беда-то в том, что, я говорю, педагоги и авторы курса не настраивают ни педагогов, ни детей на сложность восприятия.
Бесспорно, вторая половина недели в медийном пространстве была посвящена посланию президента Владимира Путина Федеральному собранию, 13-му по счету со времени его вступления на президентский пост. Комментарии звучали на всех площадках, и, безусловно, к посланию президента еще неоднократно будут возвращаться и чиновники, и депутаты, и журналисты, к которым оно обращено. Мы обратимся к тем, которые были озвучены сразу по окончании собрания. Политолог Александр Кынев отметил новые ноты, иное настроение, прозвучавшее в речах президента.
Общая тональность и главное ощущение от этого послания в том, что оно было для всех посланий Владимира Путина наименее агрессивным. То есть агрессии в нем не было почти совсем. Оно было тихое, спокойное, умиротворяющее. Это очень нехарактерно для Путина. И в этом смысле, если говорить, что в нем было нетипичного, нетипичного в нем было именно как бы отсутствие брутальности, агрессии, не поминали там никаких пятых колонн там, и так далее. То есть оно было такое, удивительно спокойное. И вот это спокойствие, на мой взгляд, как бы главное ощущение этого послания, то есть никаких новых агрессивных сигналов о том, что вот у нас какой-то новый враг, внешний или внутренний, о том, что мы с кем-то будем бороться, нет. Это на самом деле очень хорошо. Никто не говорил про каких врагов. Агрессии в принципе вообще не было. Оно было умиротворяющее. Это главное, потому что, на мой взгляд, вот мы хотели чего-то получить позитивное, главное позитивное, что мы получили, в том, что чиновники не будут на ближайшее время воспринимать какую-то интонацию как указание к действию, что надо кого-то искать, мочить, с кем-то бороться, и это уже хорошо.
Вопреки анонсам, выступление президента едва ли можно назвать революционным. Он мало говорил о ставших привычными международных темах и уделил внимание экономике, социалке и даже экологии, считает экономист, член комитета гражданских инициатив и автор экономической части послания Евгений Гонтмахер.
У нас, к сожалению, не к сегодняшнему посланию, а в целом к жанру. У нас, к сожалению, этот жанр послания пока не вырисовался, вот как он записан в Конституции, потому что, ну, конечно, можно говорить там много хороших слов и есть какие-то предложения. Должна быть некая цельность. Я вот лично пока для себя вот такую генеральную мысль на то, как мы будем жить, я, например, ни разу не услышал слово «реформа». Например, Владимир Владимирович там, когда описывал экономическую ситуацию у нас, он сказал, что, конечно, по нашей экономике серьезный ущерб нанесли там снижение цен на нефть, санкции. Но он сказал, да, у нас есть и наши собственные проблемы, которые привели вот к тем моментам, о которых мы все знаем. Санкции, нефть – это вторично. Главное – это модель экономическая. Ее надо менять. Но все послание из-за того, что он дал поручение правительству совместно с организациями бизнеса разработать план до мая следующего года, как нам перейти на высокие темпы роста на базе высокотехнологического производства. Но в данном случае я к чему говорю, что мне показалось, что вот какой-то такой вот идеи, ну да, действительно, там есть и про IT, есть много про социальную сферу, но по экономике мне показалось, что не пошел вглубь тем, чтобы показать, а как мы это сделаем. Отослать просто к правительству, чтобы, а вы теперь вот эти амбициозные цели, пожалуйста, реализуйте, мне показалось недостаточно.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS. Всего вам доброго. SBS. 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 SBS.